Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Виктор Николаевич с нами на секретной связи. Михаил Владимирович Тимошенко с нами в студии. Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай.
Виктор Николаевич, как наша секретная связь? Работает хорошо? Вы нас слышите?
Великолепная слышимость на моем запасном командном пункте.
Прекрасно. А есть некоторые темы, которые я попрошу вас, товарищ полковники, объяснить, прокомментировать. Вот сегодня стало известно, что Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения о поставках королевства зенитно-ракетных систем С-403 УМФ. Как прокомментируете, не выйдет ли чего-то из этого нехорошего, например?
А что вы думаете, Валентин, может получиться нехорошего? Давайте поговорим по душам. А что может быть нехорошего?
Турки, по-моему, уже перечислили деньги.
Да, американцы страшно недовольны. Они-то за... Вы помните, какую цифру они назвали, когда заключали военно-технический контракт с Саудовской Аравией? У этих магнатиков очень хороший кошелек. 110 миллиардов долларов. Вот цена американского контракта. А мы сколько там, Миша? На 3,5 вроде бы намеревались.
Да, примерно, да? Так оно и стоит.
Да, да, то есть, но да, в пределах статистической погрешности. Ну вот вы, Виктор Николаевич, спрашиваете у меня, что, почему я говорю, что может быть что-нибудь нехорошего, да? Ну,
да,
ходят слухи.
Да, да.
Ходят слухи о том, что якобы какие-то саудиты якобы спонсируют ИГИЛ в Сирии. Вот мы сейчас им продадим эти нехорошие саудиты. Ну, конечно, не те, которые к нам приезжают, но это же понятно.
Те хорошие.
А нехорошие саудиты привезут эту С-400 в Сирию и долбанут по нашему самолету.
А что наш самолет будет делать там, над Саудовской Аравией?
Так они же в Сирию привезут.
А как они его в Сирию привезут, если с воздуха видно, что везут?
Ну, и в конце концов, есть серьезные документы о конечном пользователе, о целях использования этого оружия. Дорогие друзья, там этот договор обставлен, контракт обставлен таким, знаете, пчелиным роем условий, так что
Виктор Николаевич,
что...
договор никогда никому не мешал.
Да.
Это ж бумага. Бумага.
А бумага все стерпит, мы же знаем.
Не, ну а зачем Саудовской Аравии на свою задницу новые приключения искать? Они очень умненько маневрируют между Соединенными Штатами Америки и Россией. Деньги есть, армия укрепляется. Другое дело, конечно, чтобы России бы надо тоже поставить было условия кое-какие. Ну, знаете, в Кремле и в МИДе, наверное, люди сидят,
не глупее, чем на некоторых радиостанциях.
Да, да, конечно, конечно. Ну что, Валентин, давайте...
Еще вопрос. Он никаким боком, это я сейчас перед слушателем практически оправдываюсь, никаким боком к С-400 не относится. Как мы восстанавливаем систему предупреждения о ракетном нападении?
Ну, собственно, тем, кто это было задано в виде вопроса одним из наших радиослушателей, и потом в той или иной степени уточняли другие. Каким образом вообще получилось, что мы должны восстанавливать единое радиолокационное поле над страной и систему СПРН и СКК снова, когда они были созданы в 60-70-х годах? Ну, во-первых, вспомним счастливые годы начала руководства Михаила Сергеевича и потом, соответственно, Бориса Николаевича, когда мы легли, расслабились и стали получать удовольствие. И вот нам сейчас кричат: да нет, 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 давайте на оборону тратить меньше, а тогда мы будем жить лучше. Вот господин Кудрин-то все время об этом стенает. А когда он был министром финансов, помнится, денег на армию совсем не давали поначалу. Но с экономикой дело лучше не становилось. Лучше вообще не лезть вот в это дело, в котором ты ни хрена не смыслишь. Кроме одного. Деньги.
Ну, он майор все запаса, Миша, туда. Ему можно простить, да.
Нет, прощать нельзя, даже рядового запаса. Сразу
он запасник, жадный запасник.
Значит, да. Я помню, с каким упоением у нас и по телевидению, и по радио, и в печати писалось, что ну наконец-то наследие проклятой империи зла разрушили в Скрунде. Наконец-то мы взорвали свою станцию в Красноярске. И тому подобное, и тому подобное. Но вот, вообще-то это началось в 2000-м, по-моему, разработка интенсивная. Радиотехнический институт имени Минца и НИИДАР, не теряя время даром, похмеляйтесь, НИИДАРом, разработали станцию высокой заводской готовности «Воронеж». И таких станций на сегодняшний день уже сделано 3. Ой, виноват, 7, что я говорю, в самом деле, зарапортовался. А вот мы, соответственно, закрыли основные направления ракетоопасные: западная, северо-западная и южная. Надо отдать должное, вообще говоря, разработчикам и скачку технологий. Станции-то строя стоят не дороже, ну, если ее не удваивать мощность сразу или не разворачивать широким фронтом, примерно 1,5 миллиарда в контейнерном исполнении. Надо всего 16 человек смены, 200 человек всего персонала.
А раньше было 1500, Миша.
Витя, раньше было... Ты в Габале был?
Да, конечно, конечно. Но я же не беру Габалу, я просто говорю средняя
статистика. А ты никогда не спрашивал, откуда они питаются электричеством?
Да, я спрашивал и про воду, про электричество.
Они же отдельную электростанцию построили для них.
Да там, по-моему, я не знаю, сколько там генераторов
там
было.
Там 50 мегаватт мощности, да, можно Баку освещать, да. Ё-моё. А мы ее заменили одной станцией в Армавире. Ну вот, 7 на сегодняшний день построено, осталось еще 4 примерно сделать. Замечательно. Метровый диапазон позволяет обнаруживать, станция метрового диапазона позволяет обнаруживать цели на высоте до 4200 километров, на удалении до 6. Дециметровый позволяет наводить на них любые противоракеты, а сантиметровый диапазон, он, собственно, предназначен для детального изучения того, что летит-то там или вообще болтается. Вот, я полагаю, что все, на сём доклад можно и закончить. К 2020 году мы должны закрыться полностью.
Я только сделаю несколько дополнений, на чем сегодня бьется, над чем ученых и военно-технических специалистов бьется. Наши радиослушатели наверняка знают, что противник тоже не спит, и появляются все новые и новые маневрирующие боевые блоки, гиперзвуковое оружие. И вот наши золотые головы военно-промышленного комплекса, уже глядя за горизонт, создают новые РЛС, которые бы могли решать эту задачу. Вот здесь Михаил говорил о скорости создания, перехода от такого экспертного режима в боевой, всего лишь 18 месяцев. Миша, сколько, помнишь, строили...
9 лет, хотя... Габалу. Габалу строили 9 лет. Это вообще Хеопсовая пирамида. Это страшно смотреть, ё-моё.
Да, да. Но еще, конечно, есть такая яркая цифра, которая хорошо характеризует Воронеж. Он может вести 500 объектов одновременно. Да. Я думаю, что мы с тобой закончили, исчерпали полностью ответ. Ну, в общих чертах, по Воронежу. Давайте с народом побеседуем.
Конечно.
Да, давайте. Да. Вот у нас нам слушатель пишет, кстати, не из России, пишет, по-моему, из Испании. Слушатель Сергей. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Был 2 назад, ну, не знаю, 2 часа, может быть, 2 дня или 2 месяца на Мадагаскаре. Совместные стрельбы с мальгашской армией. Первый раз стрелял из автомата Калашникова 7.62. Понравилось. Ну, прям, правда, китайского производства. Чистить оружие они так не научились. И вот хотелось бы спросить, обучали ли советские военные армию Мадагаскара во время советского периода? И заранее спасибо за ответ.
Ух ты, крутой какой вопрос. Миша, у нас, по-моему, там не было никаких военно-технических, кроме дипломатических отношений.
Нет, нет. Мадагаскар внимательно изучала до войны польская группа. Очень им хотелось там погнездиться.
Данила.
Ну, что так, там, у нас сейчас перерыв как раз подоспел, и после этого мы начнем принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона. Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это чтобы вы писали свои сообщения. И 2420, короткий номер для СМС.
Здравствуйте, я народный артист России Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы в прямом эфире. Комсомолки, я Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко рядом со мной, Виктор Николаевич Баранец на секретной связи из запасного командного пункта. Начинаем принимать ваши звонки. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы принимаем ваши сообщения. СМС-портал 2420, его короткий номер. В начале сообщения букву РКП пишите. И на Ютьюбе вы можете нас с Михаилом Владимировичем видеть в нашем прямой трансляции из студии. И там рядом есть чатик. Вы там тоже можете задавать свои вопросы. Обязательно на них будем отвечать. Итак, к нам Сергей дозвонился из Курской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мне вот вопрос Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович. Ау. Вот, вы рассказываете, это все хорошо. Вот, там и 6 маховый, 5 маховый, и РКП, РЛС стоит там. Но это все оружие политическое. А ведь на поле боя в Донбассе погибают с автоматом Калашникова, перевязанные. И даже вот, как я из вашего, вот, из ваших интонаций, я понял, вы очень отрицательно относитесь к сегодняшним казакам, а ведь сегодняшние казаки там гибнут. И вот вопрос сегодняшних казаки, может, Black Waters или что такое? Вот сегодняшние, вот нынешние люди, которые реально гибнут, все хорошо, что вы рассказываете.
Вопрос не слышу. Там... Вопрос не слышу.
Да почему же? Да я же вам задаю. Вот почему вот сегодняшних вот казачество вы вот так вот пренебрежительно вот сегодняшнему казачеству, вот которые воюют на Донбассе, но...
опять все.
Дебинты, где нет,
все, ну, которые ну, воюют, понятно. Давай. Значит, да. Я хотел бы сказать следующее. С моей точки зрения, казачество, да, было отдельным по сути сословием. Оно было, я бы сказал, постоянно призванным на службу по охране рубежей наших родин, помимо пограничной стражи. Но они имели некоторые льготы, а за это они служили. Но они же не пытались, допустим, все переселиться разом в Москву и ходить здесь с нагайкой за голенищем. Не-а, не пытались. А вы не можете мне пояснить, вот сейчас, но зато у нас сейчас появилось множество казаков. Санкт-Петербургское казачество, Московское казачество. Тут, правда, одного атамана по пьянке пытались пристрелить свои же, видимо, что-то делили. Появилось казачество чуть ли не сочинское, которое пляжи оккупирует. А вот что-то на Дальний Восток казаки не едут. Там по гектару земли дают. Представляете? По гектару, бесплатно. Можно больше. Но ведь не едут на Дальний Восток, а? А вы мне втюхиваете здесь. Казаки погибают. Не надо соваться туда, куда не звали. Не надо. Чего ехать было в Сербию? Чего было ехать в Югославию? Кого мы там защищали? Россию, что ли?
Дальше идем тогда по нашему списку, по списку дозвонившихся. Дмитрий к нам дозвонился из Ростова. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Очень хорошо по современным казакам прошлись, по иорданскому и прочему казаческим войскам. Значит, но вопрос, хотелось бы с вами поговорить, товарищи полковники, о двух, в том числе, кстати, из них один казак, якобы, о двух наших военнослужащих, которых захватили враги в Сирии.
Они не были военнослужащими никогда.
Вот. То есть Министерство обороны не признало в них своих военнослужащих.
А зачем признавать, если они не военнослужащие российской армии, уважаемый, дорогой мой человек?
Как-то могли оказаться, это же все-таки не Украина. Как-то могли оказаться...
Ну вам же ясно сказали, что это частная военная компания.
Идем дальше, отлично. ЧВК Вагнера, идем дальше. Но в России наемничество запрещено Конституцией.
Дорогой мой, это теоретически. Вам так кажется? Почему во всем мире оно работает, а вы хотите знать, что
нет? Стоп. Тихо. Мы так порвем друг на друге штаны и ни до чего не договоримся.
Да.
Во-первых, ЧВК Вагнера не существует.
Конечно, да.
Юридически не существует в России. Значит, сколько я помню. Тех, кого интересовала служба, а вот типа охраны транспортов от пиратов и тому подобное, зарубежные компании, то есть компании с зарубежной юрисдикцией, они существуют, да. И такая представительство такой компании есть и в России. Вот они приходили туда, а дальше их записывали. Пожалуйста, мы представляем тебе работу в нашей компании. А уж куда ты дальше пойдешь, это твое собачье дело, а не мое. Ну и чего? И чего вы против?
Зарплата в 3000 рублей, не долларов, рублей российских. Это, как понимаешь, не
что 3000? Что 3000?
Подождите. Какие 3000 рублей? 3000 рублей за каждый вздох?
300 тысяч рублей. Конечно, как круто, очевидно. Зарплата ЧВК Вагнера, которая не существует. Да. Вопрос, откуда такие деньги у частной лавочки, которая защищает там якобы российские интересы. Она же не корабли охраняет в портах. Она там воюет в боевом режиме.
Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, Дерипаски? Когда я вас позову к себе охранять мою квартиру, кто вам будет деньги платить? Ответьте мне на вопрос.
Если у вас квартира, кто будет платить вам деньги?
А?
Я отвечаю, у вас квартира в Сирии, за границей находится ваша квартира.
Не надо передергивать. Он сказал, позову охранять свою квартиру здесь, в России. Кто будет платить?
Да.
Мы говорим об оплате, о деньгах.
Откуда взялись деньги?
Кто вам будет платить, дорогой мой человек?
Платит нанимающая сторона, как
правильно, всегда. Дорогой мой человек, вот этим все сказано. Большой привет вам, дорогой мой человек. Вы умный человек.
Вы не ответили на вопрос.
Все дальше понимаете.
Ответили вы мне.
Алло. Так я и вам говорю. Я вам уже ответил на вопрос. Не из российского кармана, не из вашего кармана там платят. Людям, которые
вот не устраивает человека ответа, что платит не Россия, да. Понимаешь? Конечно. Нет, заплатил Путин. Он достал из кармана одну бумажку номиналом в 300 тысяч рублей.
С Владивостоком на этом самом.
Да. На одной стороне Владивосток, на другой Петербург, а на третьей Владимир Святой.
Именно так.
Давай.
Причем Владимир Святой вместе с Иваном Грозным.
Да.
Ну, бог с ним. Василий из Московской области нам дозвонился. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник, здравия желаю.
Здравствуйте, слушаем.
Як-141, вертикальный взлет-посадка.
Эх, такая печальная судьба у этой хорошей машины. Да.
Да, мы уже, по-моему, раз 10 отвечали на этот вопрос. Слушайте чаще, а?
Алло.
Я, наверное, пропустил что-то. Не флот.
Як-141. Был единственным в мире на момент разработки сверхзвуковым самолетом вертикального взлета и посадки.
Да.
Что вас интересует?
Сейчас это не актуально для флота, да?
Ну, сейчас для флота не актуально, потому что мы, в общем, сделали модификации 29-го и 27-го мегаря и сушки, соответственно, КУБ корабельного. Да. Вертикальный взлет, в общем, действительно ограничивает в значительной мере дальность полета и боевую нагрузку. Ну, так же, как и трамплин. Только вертикальный взлет в два раза снижает, а трамплин на 15%.
Ну, надо еще иметь и соответствующее количество кораблей, чтобы можно было вертикально взлетать и садиться.
Ты все равно должен делать плоскую палубу.
Да, дорогие друзья. Так что у нас пока сейчас на флоте, по-моему, приоритеты определяются.
К сожалению, практически все материалы по разработке проданы американцам.
Да. Так, дальше идем. Александр из Воронежа к нам дозвонился.
Да, пожалуйста.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вопросик. Вот не так давно вы вспоминали очень хороший сайт «Подвиг народа», где опубликованы данные о награждениях в период Великой Отечественной войны.
Да.
Вот я там своего отца нашел, медаль за отвагу, орден нашел. А есть ли что-то такое, где присвоение воинских званий можно найти? Приказы там?
Ну, дело в том, что, допустим, когда вы читаете в сайте наградные документы на своих родственников, вы видите звание представляемого.
Копии документов, возможно, есть в архиве. Надо просто копать.
А так в Подольск. Копать,
да. Вам повезет, возможно.
Давайте прервемся, дадим слово новостям. Через 4 минуты мы снова будем в эфире. Мы, это я, Валентин Алфимов, и полковник Баранец Тимошенко. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Звоните, будем отвечать на ваши вопросы военного толка.
Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Тимошенко. На секретной связи с запасного командного пункта Виктор Баранец. Отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, Владимир к нам дозвонился из Первопрестольной. Владимир, здравствуйте.
Да, здравия желаю, и из Белокаменной тоже одновременно. Я хотел бы задать вопрос и внести маленькую поправку. Тут вспоминали Республику Мадагаскар. В советские времена у власти находился Дидье Рацирака, партия Российской революции. 78 по 88 год 7 раз приезжал к нам. Мы построили там порядка 40 объектов и 30 не успели застроить. Так что мы им оружие поставляли и готовили кадры военные.
А вопрос... Внимание, мы их учили тут, у нас, и танки, в Академиях и в училище.
ПТ-76 и
сами там туда не лазили.
У них были, да. Да, плавающий танк, да, я помню, 76. И у них до сих пор, по-моему, на вооружении даже МиГ-17 есть. Да, пожалуйста, продолжайте. Что у вас за вопрос?
Вопрос у меня такой. Вот, скажем так, в 45-м году Европу освободили, все профашистские режимы, ну, в той же Венгрии пали. А как вот товарищ Франко и, по-моему, товарищ Салазар с этого дела соскочили? Их кто ж, американцы крышевали? Почему их не режимы сохранились? И какую мы тогда позицию занимали на тот период по отношению к этим странам?
Миш, давай, это, по-моему, очень прямой вопрос по военному ревю, да?
Ну, нормально. Вообще, да, ну, конечно.
Давай, да.
Ну, давайте так, мы начнем. Товарищ Салазар и товарищ Франко, они же появились до Второй мировой войны, правильно? Правильно. Значит, мы до них не дотянулись, потому что это была не наша зона, Западная Европа. Если бы дотянулись, открутили бы все, что можно.
И башку в том числе, да.
Ну, и башку, да. Последнюю очередь открутили бы башку. Да. Потому что туда пришли американцы, естественно, с планом Маршалла. И начали восстанавливать, будем говорить, экономическую мощь Европы. В том числе и Германии, побежденной. Репарации в этом случае, допустим, которые мы вывозили, мы забирали у Германии, только послужили ее... Ну, что ли, будем говорить, экономическому возрождению. Мы их освободили от старой техники. А Салазар и Франко, ну, а чего? Они никому не мешали. Находились там, на Пиренейском полуострове. Не на острие европейской политики.
Валентин.
Да, все, да. Да. Дальше идем тогда по списку. Сергей, Новосибирск. Сергей, здравствуйте.
Сергей.
Сергей, вы с нами?
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Во-первых, выражаю соболезнования родным и близким погибших летчиков в Сирии. Царство им небесное. Ну что ж, война есть война, как говорится.
Да это не война есть война. Это, видимо, что-то с системой управления двигателями.
Ну что ж теперь.
Или с самими движками. Да. Такое бывает.
Вот на прошлой неделе вы обсуждали поведение товарища Сталина в первые дни войны. А я хотел бы вспомнить, как товарищ Сталин обратился к народу. Как он сказал: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, Вот он народ.
Да, он сказал, да? Сестры, кстати, сказал. А вы обратили внимание? Да, сестры, а сестры, да.
Да, сестры. А сейчас да. Такого-то не услышишь уже.
Ну, давайте я вам обращаюсь, дорогие так вопрос братья какой? И сестры. К вам обращается человек из Новосибирска. Пожалуйста, да. Продолжайте.
Да, у меня вопрос такой, скорее всего, к Михаилу Владимировичу. Вот у нас есть шахтное базирование ракеты, и есть еще на колесной тяге.
Мобильные, да, да, есть, да.
Да, мобильные. Вот хотел спросить, какая из этих базирований самая надежная, самая безопасная? Ведь смотрите как, сейчас эти беспилотники везде продаются. Вот кто-нибудь шустрый такой найдется, подцепит что-нибудь беспилотник и запустит в сторону тягача, и все, его и повредит, и ракету там.
Вы знаете, как ни странно, да, как вот ни странно прозвучит, вы правы. Дело в том, что ведь позиционные районы наших мобильных ракет ограничены договором. Они могут там гулять, но мы, конечно, говорим, да нет, ну враг никогда не догадается, куда она поехала. А что тут догадываться-то? 6 раз в сутки пролетают лакроссы и кихоулы, спутники радиолокационной разведки. И этот железный сарай длиной 20 метров, высотой 6, оттуда очень хорошо видно. С помощью радара бокового обзора.
Миша, этот разговор еще и хорош потому, что, по-моему, уже 5-я или 6-я попытка была все-таки принять закон о беспилотниках на территории России. Но, по-моему, мы так ничего и не родили.
Виктор, я слышал, понимаешь, какая штука? С беспилотниками-то ведь... А когда он 250 грамм весит? Нахрен он кому нужен, извините? Ну, может быть, какой-нибудь отчаянный репортер какой-нибудь газетки... Ну, типа...
Тот, который 200 грамм весит, может видеть больше, чем тот, который весит 200 килограммов. В любом
типа
случае,
Истринского наблюдателя или Рублевского обозревателя. Надо, ну, запустил надо за твой все... забор, посмотрели там, как ты, лежа в гамаке, чешешь живот.
В любом случае, пока дело не дошло слишком глубоко, не зашло, надо все-таки узаконить этот вопрос. Иначе у нас ждут очень много неприятностей.
Виктор, мы никогда не договоримся с нашей замечательной Госдумой, потому что этот вопрос ей не интересен. Вот там...
Вот крышки для пива надо, закон принять о новых крышках для пива. Это, по-моему, очень такой стратегически важный
закон. О том, что у каждой пчелы должен быть паспорт.
Да, да, да. С отпечатками лап. Конечно,
да.
Конечно.
Понимаешь, вот это важно.
Причем паспорт биометрический.
Вот да. Влезть да, в эту да, гнилую да, историю да, с Николаем II, самодержцем, святым страстотерпцем. Да. Вот ты понимаешь...
Перелетела в чужой огород, сразу является в
да.
паспортную
сторону. А это нам не надо. Да, это да. нам не надо.
Так, едем дальше. Ну, что, поехали, Владимир из Красноярска у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Ну, наконец-то хоть услышали. А расшифруйте СДККСС.
Чего?
СДККСС. Сочинский
дивизион кораблей и катеров специальной службы.
Ну и что?
Ну и все? Ну, это был весь ваш вопрос. Как
списали.
Не понял.
Когда они свое отслужили, тогда и списали.
Да.
51-й корабль списали раньше.
Так, вопрос а есть дальше какой-нибудь? Михаил к нам дозвонился. Михаил у нас из Ижевска. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Почему раньше? 30... Меня да, здравствуйте. Вопрос. Вопрос. Гибель подводной лодки «Курск». Какая причина была?
Взрыв торпеды толстой.
Чья торпеда-то?
Наша торпеда, ядрит твою вдрит, наша. Находилась...
От чего взорвалась?
Чего?
А?
От чего взорвалась она?
От неисправности, ё-моё.
Там в журнале она писали, что американцы пустили ее.
В каком журнале? В бортовом?
Тайны,
исторические
тайны.
О, а вот вы знаете, я бы на вашем месте, ну, нехорошо, конечно, так нахально советовать, круглосуточно бы смотрел канал РЕН-ТВ.
Вот. Вот, там есть действительно, что посмотреть. Ну, слушайте, товарищ полковник, нам регулярно задают вопросы про Курск, и в том числе про американцев. Да. Прям несколько вопросов подряд, я их тут сохраняю, да. Что все-таки давай. Произошло? Имело ли место быть ЧП с лодками США? Ну, я так понимаю, что нет. Или все-таки есть такая версия, она имеет под собой
версия
какое-то
основание? Версия есть. Да, версия, некоторые моряки куча, считают, что это так. Некоторые говорят, да вы что. И крутит пальцем.
Братья Гримм, братья Гримм от зависти себе бы руки подгрызали до локтя, потому что вот такие версии существуют, угу, гарантированно. Угу. Есть уже одна серьезная версия, она уже принята. Давайте серьезные так. вопросы, может быть, там есть поинтереснее.
И вот вдогонку, Виктор Николаевич, ну я должен спросить. Не дай бог будет второй прецедент Курска. Сейчас есть то, что спасет экипаж подводной лодки?
Формально есть. Называется спасательное судно «Белоусов». Угу. Но в серьезной обстановке его не испытывал никто. Это во-первых.
И что-то мы... Да.
Во-вторых, таких надо сказать, иметь как минимум 4.
На каждый флот.
Да, на каждый флот. Потому что у нас, например, на Черном флоте служит самое старое судно военно-морского флота.
Это «Комуна». Это музей вообще, да.
«Комуна», бывший «Волхов». В 102 года служит. Замечательная путиловская сталь. Хоть бы хрен.
Слушай, и мы что-то замолчали, и с тобой не говорим. Надо все-таки, наверное, передачу посмотреть, Миша, что мы все-таки после гибели Курска, что мы сделали по части спасательной службы на флоте. Мне кажется, это интересная тема. Надо
Витя,
посмотреть, что...
долгая реакция или... была. Строили вот это судно спасательное «Сергей Белоусов». Там были несколько скандалов относительно поставки спасательных комплексов на него. Потому что, как
всегда... чтобы избежать вот этого позора, когда должны там к нам лететь со своими аппаратами там англичане.
Да они бы тоже ничего не сделали. Да. Ядрит твое вдрит.
Да, вот мы сейчас посмотрим. Правильно, на каждом флоте и должно быть по такому судну спасательному. И огромное множество аппаратов.
И подводные лодки спасательные. Потому режим. Что линки да. порезали. Да. Были подводные лодки спасательные, линки.
Едем дальше.
Да, я единственное от себя добавлю 5 копеек, да, что по поводу 102-летнего корабля, 102-летнего судна, да. которое у нас стоит. Слушайте, в Бостоне, это в американском штате Массачусетс, стоит прямо в бухте стоит корабль USS Constitution, который да. принят до сих пор, он стоит на службе.
Фрегат.
Да, он спущен на воду 21 октября 1797 года.
Да, 219 заправлялся лет. Ромом.
Да.
До 170 тонн рома.
Хорошо, у нас ботик Петра еще есть.
Он не стоит на службе военно-морского флота. Нет,
этот ботик неизвестно откуда взялся.
Максим, у нас есть. Максим, здравствуйте.
А Constitution даже высаживал десант в Шотландии. Они разгромили Давай. Самогоноварительный завод.
Варвары. Максим, здрасте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Товарищ полковник, здравия желаю. Слишком вот у нас накаленная такая ситуация. Если позволите...
А где накаленная ситуация? Где накаленная?
Ну, просто всякие идиоты звонят и мешают нам... так сказать, получать удовольствие от ваших речей. Можно разрядить обстановку?
Да, анекдотом. Пожалуйста,
давайте,
с удовольствием.
Только у вас 20 секунд.
Анекдотом?
Хорошо.
Вперед. Да. Давайте, вперед. После перерыва уже не успеваете.
Ну, давайте, я подожду.
Да, давайте сейчас небольшой перерыв тогда, Максим.
Анекдот, а после анекдота будем сразу читать смски.
Да, потому что сообщений огромное количество, и хочется ответить, ну, побольше, конечно, так что звонки принимать не будем. Ну, давайте, 2 минутки перерыв, и возвращаемся, слушаем Максима и отвечаем на ваше сообщение, которое вы присылали.
Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Как я и обещал, слушаем Максима, который разряжает нам обстановку. Максим, здравствуйте. Еще раз.
Здравствуйте еще раз, да. Ну, дело такое. Путин, все плохо. Сирия, там Америка напирает. Экономика у нас стагнирует. Ну, короче, со всех сторон все плохо. И он думает, что же делать, что делать. Ну, хоть у кого-то нужно взять совет. Ну, представьте, Путин у кого-то должен взять совет. И он говорит, давайте воскресим Сталина. И он, ну, мне поможет, должен помочь. Воскрешает Сталина на 3 дня, и он с ним сидит, говорит, товарищ Иосиф Виссарионович, подскажите, что делать, как нам быть, что, ну... Он говорит, я знаю, что делать. Нужно покрасить Кремль в зеленый цвет полностью. Ну, а второе, нужно, говорит, расстрелять всех министров, кроме, говорит, Лаврова, и всю Государственную Думу. Путин аж взвизгнул, говорит, зачем зеленый цвет красить? Я так и знал, что дискуссия будет именно по этому вопросу.
Да, спасибо. Знакомый анекдот.
Раз уж мы продолжаем разряжать обстановку, слушатель нам Виктор написал...
Но я не согласен, что всех министров надо расстреливать, Миша.
А я думал, что вы не согласитесь, что в зеленый цвет, Виктор Николаевич.
Не, я понимаю, что сейчас скажешь, Шойгу обязательно оставить.
Правильно надо говорить Шойгу, конечно. Да. Конечно, Шойгу. Я с экономическим блоком правительства согласился. Вот это, может быть, куда. Там есть толковые люди. Ну, давайте читать письма.
Да. Поехали. Во времена СССР сколько было сбито самолетов-разведчиков НАТО, спрашивает Николай. Ну, я сразу вспоминаю, что на Балтике мы сбили 3, а на территории ГДР тоже 3, по-моему. А над другими странами соцдемократии ничего не сбивали, над Черным морем не сбивали, на Дальнем Востоке сбили 2 машины. Ну вот считайте 7, как минимум. Как СМИ вы можете инициировать закон об альтернативной службе? Уклонисты должны служить в войсках. Двоеточие. Мыть, стирать, копать.
Второе. Я не понимаю, как инициировать закон.
Ты слушай, Витя, ты слушай до конца и поймешь.
Да.
Пункт 2. Форма своя. Белые юбки, рубашки с кружевами, шапочки с помпонами. Николай Пермь. Понятно?
Но зачем эту хреновину читать? Мне столько времени тратить, дорогое. Там, может быть, по серьезным письма есть, а?
Есть.
Давайте трусики с рюшечками.
Наш язык буквально писать, завален иностранными терминами, хотя им есть абсолютно точные.
Да, это к военному ревью имеет отношение.
Ну, конечно. Иначе мы же не поймем, что имеем дело с культурным человеком, если он будет говорить только по-русски. Да.
Ну, тогда разрешите зачитать сообщение, очень важное. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики в составе 104-й воздушно-десантной дивизии. В период 94-95 год. По прошествии времени от комбата узнал, что он представил меня к награде. Однако на электронные запросы Подольский архив не ответил. Было 2 запроса. Сейчас дивизия расформирована и создана бригада. Как еще можно узнать, имелась ли награда?
Ну, тут надо смотреть, сколько комбат во время этого разговора принял на грудь. Понимаете, он мог сказать, что он присвоил вам звание Героя Российской Федерации, если вы, конечно, там 5 литров им принесли. Дорогой мой человек, если есть представление, надо искать это представление в архиве. Нет представления, значит, был пустой разговор. Я так думаю.
Ой, вот мой тезка в Вайбере спрашивает, почему сегодня Минобороны соврало по поводу инцидента с ударом ракетами с вертолета на учениях? Заявили, что этого не было, но ведь видео же в сети есть. Ну, правильно, суслика нет, а он там на самом деле есть. Был удар, ну и что, только не удар, а пуск. Ну, а вот случайный, там... не случайный, вот с этим разбираются. Как я понял, вообще говоря, этого срабатывание системы управления пуском.
Миша, подожди, пожалуйста. Пресс-служба Западного военного округа с очень ловкой оговоркой сказала, что это был инцидент, но произошел он раньше.
Да.
Правильно?
Да.
Пусть это будет на совести тех, кто это говорит. Министерство обороны не отрицало категорически этого инцидента.
Нет. Но это человеку померещилось. Ну, все же врут, все скрывают от нас. Скрывают.
Конечно.
Сатрапы. Добрый вечер, господа офицеры. У меня 2 вопроса. Первый, расскажите подробнее о курсах усовершенствования офицерского состава и в каком бункере находится баронец. Виктор, я этот вопрос второй откладываю, а про КОС мы расскажем, если как-нибудь.
Так, вот спрашивают, атомную бомбу можно сбросить с самолета, запустить при помощи ракеты, а можно привести на плавающем средстве и затем взорвать. Например, может ли КНДР на подводной лодке или корабле приплыть и взорвать атомную бомбу у берегов Америки?
А почему нет?
Теоретически, да.
Погрузили ее в контейнер, контейнер в порту сдали, посудина взяла его на борт, пошла в Сан-Франциско. Ну и привет. Доброго дня, товарищи офицеры. Можно сравнить американские самолеты ДРЛО системы АВАКС и российские А-50, А-100 по следующим параметрам. Даже перечислять не буду по каким. Да, можно. Да, можно. Мы примерно в одно и то же время начали их разрабатывать и строить. Так, это что у нас? Ага.
Так, ну тогда я пока задам. А зачем мы собираемся строить в Саудовской Аравии завод по производству автоматов Калашникова? Нельзя ли продавать готовый, собранный у нас?
Это их условия, дорогие мои. Это их условия. Тогда они согласились на весь пакет контрактов.
Да.
Ведь все это оговаривалось. Все ж, давайте дальше.
Пакетные характерные соглашения. У какой-либо страны были катастрофы, подобные Курску, Дмитрий? Вы знаете, Дмитрий, катастрофы были в том числе с атомными подводными лодками. Я бы сказал, что не обязательно по тому раскладу, как с Курском произошла. А вот с Трэшером такая была. И до сих пор никто не может сказать, почему это произошло. Единственное, что гидрофоны зафиксировали, хруст ломающегося корпуса.
Защищены ли по ПВО наши стратегические предприятия, нефтеперерабатывающие предприятия и так далее?
Да, в обязательном порядке. Это объекты, так называемые, категорированные, расположены в городах, которые тоже категорированы, и их прикрывают ПВО. Уважаемый
Карбофос. Ну, как это еще на военном языке, Миша? Объектовые ПВО есть.
Объектовые ПВО, ПВО страны.
Региональные, да.
Нет,
да.
Регионального нет. Есть объектовые, есть войсковые.
А центральный промышленный район как ты назовешь?
Что значит центральный район? Там города
прикрыты. Он и есть, вот как раз... Вот как
там
раз
города прикрыты городов. На нем. Города.
Так я и говорю, это же целые регионы.
Ну
это
и что? А что, по-твоему, Москва срослась, допустим, с Нижним Новгородом,
нет,
да?
И одно дело поставить над... крупный ГЭС поставить систему, а другое время над кучей городов поставить систему ПВО. Это же разные...
Но когда разные появились 200-е комплексы, стало можно прикрывать достаточно большую территорию. Да. Уважаемый Карбофос, вот вы спрашиваете, в Сирии делать было нечего, а в Сербии делать было нечего, а в Сирии есть чего? Да, в Сирии есть чего, потому что сегодня там передний край. А в Сербии, ну и была там возня, Балканы всегда воняли.
Да и Россия была другой, дорогой мой человек.
Да кому это интересно, Виктор, из тех, кто пишет?
Мы были другой страной тогда. Мы стояли на цирлах перед Западом и делали все, что они прикажут.
Ну, вот человек считает, а вот человек считает, что армату можно легко победить дробовиком.
Ну, конечно.
Обстрелять картечью, допустим, оптику, и все, и она тебя не увидит. А что там, кстати, насчет АКМ-то спрашивали?
Про АК-47. Это пишет нам Виктор из штата Мичиган, из города Детройт, насколько я понимаю. АК-47, 7,62. Купил несколько лет назад в спорттоварах за $400 в Детройте. Патроны там такие же, тульские, 7,62. Стреляет классно, но нет режима авто. Надо переделать. Помогите запчасти. Частями.
Эти изверги американские приняли специальный акт, по которому нельзя торговать на внутреннем рынке оружием, способным вести непрерывный огонь. И поэтому они, гады, шептало слегка поменяли. Оно, понимаешь, не обеспечивает непрерывного огня. Поэтому, уважаемый, придется вынуть ударно-спусковой механизм и шептало подправить надфилем. Обычные
лучше всего взять
американские покупатели на это не способны.
Ну, лучше всего взять автомат туда вести, и прилететь в понимаешь? Россию. Да нет, пусть прилетает в Россию, тут все ему сделают. Пусть с автоматом...
Не, ну потом обратно вести, ты понимаешь.
Это вот проблема. Это да, вот тут будут... Тут
ты представляешь, допустим, человек сходит с борта нашего самолета «Аэрофлот».
Да,
у него в руках калаш.
В аэропорту Лагардия.
Это очень хорошо.
И говорит, ну, гады. И как даст от бедра.
Так, ну, наверное, последний вопрос. У нас буквально 30 секунд осталось. 82-84 года служил офицером после вузов в 1340-й ВСО. В рабочий стаж входит или нет?
Конечно.
Служба входит, конечно.
Конечно.
ВСУ – это что, военно-строительный отряд, что ли?
Ну, по всей видимости.
Да, военно-строительное управление. Да,
конечно.
Да.
Конечно,
входит, конечно. Входит, уважаемый слушатель.
Да,
спасибо большое, говорю, полковникам Баранцу и Тимошенко. Завтра в то же время, в том же месте, и мы обязательно будем в эфире.
программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.